Всем привет! Вы слушаете подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Это подкаст, который студия «Техника речи» выпускает, и подкаст этот посвящен русскому языку и лингвистике. Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Ну и уже, я думаю, мы-то точно с Володей, а слушатели тем более, привыкли к тому, что не только мы в этом сезоне в студии, но и наш постоянный собеседник, наш, не побоюсь этого слова, эксперт, диалектолог, директор Института лингвистики РГГУ Игорь Исаев. Игорь, привет.
Всем экспертный гип-гип.
Мы продолжаем сезон, посвященный диалектам, и в прошлый раз мы говорили о том, как устроены диалектологические атласы, зачем они нужны, что обычный человек может там для себя узнать, и как, например, в частности, эти атласы помогают правильно читать поэтов прошлых лет и веков. И сегодня мы возьмем еще одну тему, которая, может быть, вот так вот напрямую не касается диалектов, в том смысле, что мы не слушаем записи и не разбираем речь конкретных людей, но на самом деле тоже в контексте разговора о говорах оказывается очень важный. Мы сегодня, как и анонсировали в прошлый раз, будем говорить о литературном русском языке в сельской школе. Я бы поставил такой основной вопрос в сегодняшнем нашем разговоре. Как учат русский язык те, кто в жизни в обычной говорит на диалекте? И какие в этом возникают противоречия, проблемы или, наоборот, интересные какие-то детали и наблюдения?
А я бы дополнил этот вопрос еще одним. Мы будем говорить о современной школе, о школе прошлого, или будем говорить и об истории, и современном преподавании русского языка в сельской школе?
Мы с вами люди все-таки привыкшие к тому, что жизнь, она не стоит на месте. Диалект
эволюционирует. Мы-то привыкшие.
Да, привыкшие. Мы с вами привыкшие. Мы с вами будем говорить о том, как эволюционировала система преподавания в школе, как относились вообще к местному говору, что с ним делали, как на него смотрели. И попробуем в этом разобраться. Главное, попробуем сформулировать, как с этим надо быть дальше, потому что диалектная среда никуда не делась.
Начнем наш разговор, но пока короткая информация о другом классном подкасте, который вам обязательно стоит послушать. Он называется «Быт или не быт».
Дом – это место, где мы проводим, ну, очень много времени, и хочется, чтобы в нем все было хорошо. Но иногда случаются коллапсы, то розетка заискрится, то кран начнет подтекать, то моль откуда-то прилетит, ну или что-то произойдет. Меня зовут Чермен Качмазов, я комик, и признаюсь, некоторые домашние дела вгоняют меня в настоящий ступор. Поэтому в подкасте «Быт или не быт», который студия «Техника речи» делает совместно с сервисом «Авито услуги», я пытаюсь разобраться, как же все-таки вести быт и не облажаться. В каждом эпизоде мы детально разбираем одно домашнее дело. Я делюсь с гостями, мастерами сервиса, своими проблемами, а они мне советуют, что стоит делать. Вот вы знали, что активированный уголь помогает не только при отравлениях, но и в борьбе с неприятным запахом из холодильника? Я – нет. И такой полезной информации у нас навалом. Подкаст «Быт или не быт» выходит на всех платформах, и сейчас уже можно послушать 5 эпизодов о сантехнике, электрике, готовке, уборке и комнатных растениях.
Я в каждом выпуске призываю вас, дорогие друзья, писать письма нам на почту podcast@technikarechi.studio и задавать свои вопросы, которые мы обязательно обсудим в последнем эпизоде этого сезона, и присылать аудиозаписи, если у вас есть какие-то записи, которые показывают, как вы говорите или говорят ваши родственники, и вам кажется, что там есть какие-то диалектные черты, мы их обязательно разберем. Но некоторые вопросы пересекаются с темами, которые мы обсуждаем и которые мы хотим обсуждать, поэтому я бы выделил одно из писем, потому что в нем встречается вопрос такой типичный, он во многих сообщениях появляется, с него я хочу начать, задав в том числе и этот вопрос тебе, Игорь. Дорогие Розенталь и Гильденстерн, сезон потрясающий. Меня зовут Коби, я из Израиля, учу русский язык как иностранный, у меня жена-носитель, москвичка. И вот вопрос, который задает нам Коби. Есть ли записи, где информаторы молодые? В начале сезона сказали, что даже школьники где-то так говорят местными говорами, было бы интересно послушать и из-за социологических причин, и из-за фонологических различий. Я не раз отмечал, что в течение сезона нам задавали люди этот вопрос, почему мы слушаем только бабушек и дедушек. Мы, конечно, так или иначе эту тему затрагивали, отвечали на этот вопрос в выпуске про диалектологические экспедиции, но мне кажется, что в контексте сегодняшней темы русского языка в сельской школе нужно его снова поднять. Игорь, почему мы не слышим записи молодежи и где подтверждение тому, что они правда продолжают так говорить?
Ну вот в качестве подтверждения зуб даю, что говорят так, да. Вот, я подтвердил. Но, значит, самый простой ответ такой. Мы записываем речь старшего поколения ровно потому, что они уходят. У них лучшая сохранность диалекта, у них лучшие сведения о том, как была устроена их жизнь 30-е, 40-е, 50-е годы. Я думаю, что все обратили внимание, насколько ценны исторически те записи, которые мы слушали в течение сезона. И вот ровно по этой причине мы записываем прежде всего старшее поколение. Они уходят, и у них есть отличные сведения о том, как раньше жили. У них правда из первых рук историческая. А к молодежи мы еще можем вернуться. Но на самом деле, конечно, мы записываем и молодых. Другое дело, что эти записи не такие ценные, вот еще по одной причине. Не только потому, что дети и там подростки менее интересны в лингвистическом отношении, ничего подобного. В большинстве случаев они просто стесняются с нами говорить с ровесниками, со студентами, когда мы записываем. И эти записи, они такие, ну, чаще всего они куцые. Это когда ты говоришь с 16-15-летними детьми и записываешь, они понимают, зачем мы приехали, они очень стесняются. Это записи такие рваные, там, фонетику какую-то из них можно вытащить. И я даже делал несколько раз доклады, сообщений, показывал, что там те же самые диссимилитивные типы вокализмов существуют у детей. Или помните вот это вот, смотрите, Мария Ивановна, какие у вас школьники диалектные, как же, как вы вот с этим вот живете-то в школе? Она говорит, да не так привык. Ну вот, вот этот фрагмент тоже был про то, что у школьников все есть. И еще есть один важный момент. Давать в эфир детские голоса я испытываю некоторую сложность. Вот скажу честно. Вот и на занятиях со студентами я стараюсь не
разбирать. Пусть даже не детские, но вот молодые люди, которым уже 18-20, там, например.
Они, как правило, стесняются. От них материал получить можно, но вот такие связанные тексты, как правило, то ли, может быть, меньше жизненного опыта, они не такие удобные для анализа вслух.
А вот когда эти люди вырастут и станут 70-80-летними, вот тогда мы их и запишем.
Конечно, да. Приходите в эфирную студию через 70 лет. Ну, лучше через 50, им как раз 70 будет.
Я вот хотел бы дополнить для тех, кому, может быть, недостаточно зуба Игоря по поводу того, что диалекты продолжают жить. Я Игорю рассказывал после записи в прошлый раз. Я тут на майские праздники ездил в Воронеж, ну, по следам тотального диктанта, где действие происходило в Воронеже, погулять по этим самым улицам, о которых мы писали в тексте диктанта. И кроме Воронежа съездил еще в музей-заповедник Дивногорье. Прекрасное место, всем рекомендую. На электричке из Воронежа. И рядом села на одной из станций семья. Мальчик, ну, лет, может быть, ему как раз вот 16-17. С мамой и с бабушкой. То есть, получается, вот три поколения. И я с таким наслаждением услышал вот те самые южные русские говоры, о которых нам рассказывал Игорь. Я, конечно же, сразу уши навострил, хотя это не очень корректно и красиво, да, я сразу стал слушать, о чем они говорят, не для того, чтобы услышать, что они говорят, а чтобы услышать, как они говорят. И, конечно, я там услышал фрикативный «г», но именно с такой особенностью, о которой Игорь тоже рассказывал, где в сильной позиции люди себя контролируют, и там город, а не город, но при этом «ног», а не «ног», как в литературном языке. То есть слабой позиции вот это вот фрикативный «г», был, и другие черты фонетические, о которых Игорь рассказывал, не буду повторяться, и абсолютно одинаково у всех троих, у мальчика, у его мамы и у бабушки, хотя это три разных поколения, так что все это есть, правда, вот слышал своими собственными ушами.
Я в подкасте рядом рассказывал, что наши экспедиционные планы изменились, и я теперь договариваюсь с вологодскими краями о том, чтобы туда поехать в экспедицию со студентами. Из Белгородска мы перемещаемся теперь в Вологодскую. И я уже немножко подотвык от этого живого материала. Я когда звонил в транспортные компании, чтобы договориться о трансфере от поезда до Тотьмы, куда мы едем, я слышал все то же самое от людей, которые на том проводе спрашивали меня про стоимость, количество людей, которых нужно перевести. И самое главное, вот то, что мы с вами слушали тоже в записях, люди, спрашивающие меня о том, сколько стоит, по моему мнению, там еще что-то, они использовали вот эту интонацию, ну, в русистике называется интонационный контур третьего типа, такой тара-та-та, тара-та-та, который вот используется для связи клаус в предложении, для перечисления там «у меня есть брат», у меня есть сестра, у меня есть собака. Вот этот поднимающийся контур интенционной конструкции третьего типа, она у них используется не так, как у нас. Они там, сколько вам стоит? Я говорю, ну, мне вообще дороговато, а сколько бы вы хотели? Вот эта вот интонация северная, которую я слышу вот от любых людей, с которыми я там разговариваю, это такая прекрасная вещь.
Клаус здесь было не немецкое имя, А, Игорь, расскажи.
Ну, клауза — это такая наделенная определенными грамматическими характеристиками законченная цельная единица устной речи, устной. Видите, мы с вами привыкли общаться с синтаксисом письменным, глазами мы его привыкли видеть между точками, более сильными знаками, точками с запятыми, двоеточиями. Вот, мы привыкли разделять письменную речь пунктуационными знаками. А в речи это же делится не знаками пунктуации, а определенным образом интонационными и паузами. Вот такие конструкции называются клаузы или там элементарные дискурсивные единицы.
Клаузы, не то что кляузы, вот что важно.
А еще есть клауз, это такая подъемная система, когда две машины на парковке, одна на другой. Тоже не оно.
Вот, поиграли в слова немножко. Ну вот мы этот ландшафт обрисовав, что да, молодые люди и школьники в том числе точно так же являются носителями этих диалектных черт, которые мы разбирали, о которых мы говорим. Как они, я бы так сказал, как они уживаются с русским литературным языком, потому что именно его им приходится учить в школе, и как при этом сами учителя к этому подходят, потому что, опять же, как ты еще раз нам этот пример привел, они сами тоже носители этих диалектных черт. То есть какое соотношение получается? Они учат некий язык, который им может понадобиться только в случае, если они поедут в большой город и дальше, и дальше, и дальше, получать, не знаю, высшее образование в Москве, и он там как-то понадобится, или просто вот некий, как иностранный язык учат? Как это вообще выглядит?
Ну, есть такой хороший термин билингвизм, но в нашем случае он не работает, потому что реально это же один язык, просто его варианты. Это все равно, что если бы вы там с друзьями на улице матерились и говорили каким-то, используя молодежный жаргон, а дома бы этого с родителями не делали. Это вот такая похожая ситуация, когда вы можете переключать коды. А другое дело, что с диалектным текстом это работает не в полной степени, потому что там и фонетика другая. Если вы на улице изволите ругаться и использовать слова, непонятные для родителей, все-таки фонетика, то у вас та же самая. А здесь еще и фонетика, и морфология другая. И как будто бы это тянет на билингвизм, но на самом деле это такое литературно-диалектное дегласии, двуязычие. Я не знаю, как это назвать, это реально сложная ситуация, я не понимаю, как это вот точно очертить. Есть мысли на этот счет, но сейчас просто не будем. И люди с этим живут достаточно по-разному. Ну вот один из наших информантов, который нам рассказывал про южнорусских, рассказывала про Хвадеева и как в библиотеке, куда его нужно ставить. Она же рассказывала историю, что в школе ее и ее одноклассников, ну, соответственно, это какие-нибудь там 40-е годы, ставили в угол, потому что они называли учителя Хвёдором Ивановичем. Вот как они уживались, используя эту диалектную черту? Ну вот они не понимали, в чем дело, они не понимали, где проблема. Тамара Ивановна, которая говорила, что они так привыкши, соответственно, она, скорее всего, не обращала внимания на эти особенности в речи школьников. И уживаться с этим можно по-разному. Дети, которые не погружены в недиалектную свою систему, они, скорее всего, этих диалектных особенностей также не замечают до тех пор, пока ты не укажешь на эту особенность, пока человек не приведет ее в факт сознания. Наш замечательный помощник в Воронежской области, начальник одного из культурных подразделений, смеялась в голос, когда я сказал, что они произносят мегахвон. Ну, она просто не обращала на это внимания, но так все говорят. Она молодой достаточно человек, я говорю, ну вы же произносите мегахвон. Вот, широким «а» перед «о» и «г» фрикативный, и вместо «ф», «хв», «мегахвон». Вот. Она смеялась, она говорит, да, мы просто не обращали на это внимания. Ну, точно так же, как я рассказывал, что я не обращал внимания на семифонемный вокализм моей бабушки. Я просто не в курсе был, что у нее это так. Да, вот и дети примерно в школу приходят с таким же уровнем. Саш, тут другая проблема. Как на это смотрят учителя? Местные не замечают, а чужие могут ставить в угол за Хвёдора Ивановича. Вот это большие проблемы. И это менялось эволюционно в процессе вот, развития школы советской.
Ну, мы говорили о том, что диалекты в советской школе считались чем-то нехорошим, стыдным, страшным, тем, с чем нужно бороться, что нужно искоренять. Ну и, наверное, главный вопрос здесь, когда такое отношение ушло и вообще ушло ли оно?
Ну вот давайте читать скучные тексты. Ну, условно скучные, условно читать. Буду пересказывать. В 1948 году, мы с вами говорили про старую историю, когда в губернских ведомостях 60-х, 50-х годов 19 века появляются наблюдения за языком крестьян, когда крестьяне освобождаются хотя бы формально от крепостного права, получают возможность приобретать землю у господ, у государства, в зависимости от типа крестьянства. Вот про те времена мы говорили, что отношение к крестьянству на волне немецкой традиции в науке гуманитарной, филологической в широком смысле тогда оно поднимается, такое влияние немецкой науки оказало очень благотворное влияние на русскую диалектологию. Именно в конце, ну там буквально через 40 лет, через 30 лет после вот этих процессов с освобождением крестьянства, русская наука начинает заниматься языком крестьян. Ну и, соответственно, после Великой Отечественной войны начинаются такие вот, Второй мировой войны, начинаются такие процессы, когда начинают изучать язык школьников в свете уже советской сформированной традиции. И вот в 1948 году выходит книжка Текучева. Все, кто учился в ПЕДе, скорее всего, на филфаках и знают эту книжку. Называется «Обучение орфографии с учетом особенностей местного диалекта». Смотрите, как корректно сформулировано. «Обучение орфографии с учетом особенностей местного диалекта». Это издательство Академии педнаук РСФСР тогда еще, 1948 год. И смотрите, как формулируется аккуратно тогда вот эта идея. Значит, там в предисловии написано, что в школьной практике при обучении орфографии, видите, опять же, корректно. В чем проблема? Диалектные школьники, они могут говорить как хотят, но они обучаются орфографии, которая единая для русского языка, на standard language, которая без вариантов. Государственный язык. Так вот, в школьной практике при обучении орфографии часто не учитываются весьма важные факторы, серьезно влияющие на состояние орфографической грамотности учащихся. К числу таких факторов относится и диалектная речь учащихся. И там ставится целый ряд просто вопросов, где объясняется, что мешает успешному обучению орфографии. Саш, Володь, внимание, очень корректно. Что мешает успешному освоению орфографии? Не нормального русского языка. Помните, мы про эти установки говорили с вами? Любой русский язык нормальный. Задача освоить орфографию, она очень практическая. Ты можешь говорить на любом варианте русского языка. Но если ты хочешь освоить орфографию стандартную, ты должен следовать этим всем особенностям. И вот у Текучева это все указывается. А вот, например, в 1963 году в том же издании Академии педнаук выходит книжка Шениной «Работа, внимание, над диалектными ошибками в речи учащихся». То есть парадигма меняется прям буквально вот категорически. И в ее работе сразу прям говорится, смотрите, в последнее время в методике преподавания русского языка все больше уделяется внимание борьбе с диалектными ошибками в речи учащихся. То есть бороться, 63-й год, это время, когда отказ от старой парадигмы и борьба с культом личности, все новое. И вот начинается борьба с ошибками в диалектной речи. Ой, это вообще, конечно, отдельная вещь. Диалектные ошибки в речи учащихся 5-8 классов. И цель книги, например, там в монографии, описать наиболее типичные ошибки. И исходя из этого начинаются все особенности, начиная с фонетики, морфологии, лексики. Все это называется борьбой и прям работа над диалектными ошибками в роде и числе имен существительных. Работа над диалектными ошибками. И понеслось. То есть в 60-х годах мы получаем уже полную картину того, что начинается просто коверкание самой идеи образования. Образование не заключается в борьбе. Образование заключается в открытии горизонтов.
Вот эту фразу прям золотом на мраморе. Вот давайте. То, что я сейчас сказал. Очень интересно, что скорее, вот если сопоставить 48-й год и 60-е, ну, скорее 60-е годы мы бы сказали, что свободы побольше, чем в 48-м году, но при этом в 48-м году, как деликатно это сформулировано, что действительно есть какие-то особенности, они мешают успешному освоению орфографии.
Их надо учесть.
А в 60-е годы это плохо, с этим надо бороться, это надо искоренять. Вот удивительно.
А в 70-х годах, больше того, в 70-х годах получается просто... Педагогика, она архаична и реакционна. Ну, реакционна не в царском смысле, как вот говорили, там, царская власть реакционна. А ее реакция, она такая медленная, она всегда позавчерашняя. Собственно, как и устроены книжные словари. Они всегда позавчерашние, они опаздывают там на 5-10-15 лет, да. Потому что материал собирается сложно, долго, и словарь всегда опаздывает. Ну, кроме современных электронных, которые тоже будут опаздывать, потому что человек над ними работает. Вот здесь получается такая вот очень обидная педагогическая, ой, неловкость.
Ну хорошо, значит, 60-е, 70-е годы – это вот борьба, искоренение и все прочее. 80-е, 90-е – перестройка, свободы, которые наступили в 90-е годы. Как-то сказались на отношении к диалекту?
Да, про школу забыли. Все в порядке,
да. И там все осталось, как было, да?
Замерзло все, как было. И ты, и я – это люди, которые учились в 80-х, 90-х годах в школах.
Да, я в 1988 году поступил в первый класс и окончил школу в 1999.
Я вышел, я не помню, в 94-м или в 95-м году, так что я тоже прошел вот этот вот путь с советской школой. Я видел, как это делается, как неординарные личности были, замечательные преподаватели. Я не знаю, по какой причине, но мне всегда казалось, что учителя русского языка — это самые скучные люди в мире, потому что орфография и пунктуация в отрыве от живой речи — это чудовищно. И все уроки русского языка вот у меня лично вызывали надежду и какие-то перспективные ощущения только в части сочинения, где я мог пользоваться этим языком. Потому что изучать русский язык как систему склонений, строго говоря, как иностранный язык в школе, это очень плохо. А представьте себе все то же самое, помноженное на диалектную речь. Значит, я приезжаю в какую-нибудь вологодскую школу, и что я там вижу? В учебнике стандартного языка, называю стандартным без унижения, просто такое международное представление о языке. То есть вот наш современный русский литературный язык, стандартный, который нужен для стандартов государственных хотя бы. А там написано, для вологжан, которые... Вологодцев, вологжан, да не убьют они меня. С топонимами всегда сложно. Это же очень местная, очень личная история.
Да, ну вот
всегда,
ты к ним,
да,
поедешь, к ним поедешь и узнаем.
Я грибу, да. Вот. И в школе для окающих школьников в учебнике русского языка написано, вы произносите «сова», «трава», когда они произносят «сова» и «трава», «сова» и «трава». Ой, а различается. Ну, мы-то с вами в курсе. Окони. Что им очень...
Ну, это же, Игорь, ну, это же легко объяснить, ну, абсолютно одной, единственной, очень понятной причиной.
Давай, давай.
Мы должны напечатать один учебник для всех. Зачем мы будем как-то его там для каждого региона делать разным? Это очень много работы, очень много мороки. Печатать разное, это вообще неудобно. Мы напечатаем один раз для всех. Все, вот стандарт. И издадим миллионным тиражом.
Так рассуждают все чиновники. Значит, они говорят, зачем издавать? Дело в том, что я тоже считаю, что несколько учебников русского языка литературного не нужно. Как бы, ну, как бы они нужны разные, с разными редакторами, с разными научными коллективами, но рассказывающие про один и тот же литературный вариант русского национального языка. На самом деле сделать-то нужно другое. Нужно, чтобы учитель в школе понимал все это и сказал: ребята, ваш диалектный вариант русского национального языка, и мы про это столько раз уже говорили, он, безусловно, прекрасен, он важен, он исторически не менее интересный, чем любой другой вариант русского языка, включая говоры. Вы изучаете вот этот школьный учебник, потому что он рассказывает вам о том, как устроен литературный вариант русского языка, а не потому что ваш плох. Но ровно этого и не делается, как правило. Учителя стесняются своего варианта и говорят, следуй вот этому учебнику 60-х годов или инструкциям 60-х годов. А ведь это же методички, которые формировались для школ. Искоренять ошибки диалектные. И мы в школе получаем «сова» и «трава» в реальном произношении, «сова», «трава» как правильное произношение. Но это же не так. Правильно то, что произносится на месте. А это другой вариант для других целей. Собственно, я все время горячусь по этому поводу, когда мы общаемся с местными учителями. Они говорят, ну да, наверное, но вот так велели, например, там, в методичках 60-х годов.
Мне кажется, с учителями может быть два рода проблем в этом случае. Первое, что не все из них настолько рефлексирующие, что они в принципе понимают, что то, как они говорят, как-то сильно отличается от того, что написано в учебнике. И как бы проанализировать свои диалектные особенности они, может быть, не так хотят или не в состоянии. Второе, что, ну, это я сейчас просто рассуждаю без каких-либо фактов, но, возможно, в сельскую школу в ту же идут работать в том числе люди, которые приезжают откуда-то из больших городов. И это не люди местные, и им тоже эти диалектные особенности все могут казаться чем-то непривычным, мягко говоря, или тем, опять же, с чем нужно бороться.
Вот мы пришли к вопросу о качестве университетского образования. Значит, действительно, любой выпускник филфака... Вот у меня рядом сидит Володя, который выпускник филфака, который слушал диалектологию. Вот мы два выпускника филфака, мы этот курс слушали. Мы его слушали по-разному. Мы сделали разные, вероятно, разные выводы. Но тут прям реально должна быть установка такая. Ну, во-первых, я должен тебя, Саша, огорчить. Люди, которые приезжают работать в сельскую школу, не так часто туда приезжают. Потому что сейчас, как правило, местные работают в школах, потому что распределение же не существует. Это раньше было распределение. И вот эти проблемы, связанные с учителями чужими, они были связаны с методикой распределения. Ты отучился, и ты должен отработать 3 года по распределению, по обязательному направлению в сельской школе. И в сельскую школу попадали, как правило, те, кто не смог получить... Это не стопроцентная история. Тот, кто не смог получить место в престижной школе Ленинского района города Москвы, например. И в школе, как правило, оставались свои, либо те, кто не смог открутиться. Сейчас же, вот по моим наблюдениям, как правило, учителя все местные. Сейчас этой проблемы нет. И сейчас главный и классный момент, который я встречал все чаще и чаще в последних экспедициях, современный тренд на внимание к народной традиции, культуре, языку, он у учителей приводит к обязательной, но классной, ну, как бы вроде бы с одной стороны заставляет, но с другой стороны классная вещь. Они начинают собирать местные особенности, ну, как они называют там, местные особенности. И в тех местах, где я был в экспедициях и познакомился с учителями, они мне потом присылают эти работы школьников на рецензию. Они говорят, а вот посмотрите, у нас там Аня написала такую-то работу, вот что вы скажете? Я там даю какое-то там заключение, рассказываю, что неплохо было бы учесть, вот вам такая-то литература, такая-то литература. То есть сейчас обязывают отчасти заниматься местными особенностями, и это оказывается классно, потому что Несмотря на внешние давления, человек интересуется тем, как устроена его лексика. А, естественно, что собирают, конечно, не фонетику. Как ты понимаешь, диссимилятивное акание мало кто будет собирать. Собирают лексику. Лексику и говорят там некоторые особенности названий костюма. Ну, может быть, что-то из морфологии замечают. Но тем не менее.
То есть, получается, с одной стороны, есть вот эти методички еще 60-х, 70-х годов, где про искоренение, а с другой стороны, есть современные, опять же, методички, но уже где обращается внимание на какие-то особенности местной речи.
Учитель, которому сейчас 55-60 лет, это человек, который учился в советской школьной парадигме там 70-х годов. Поэтому да, конечно, они зацепили. Более того, какие-нибудь крупные, например, лингвисты писали в свое время о том, что вот-вот советское государство, советский язык, это отдельная феноменальная такая вещь, победит все прочие варианты, и все будут говорить на нормальном языке. И в 70-х годах прям вот уже ждали, что сейчас диалекты исчезнут. Ребят, мы с вами слушаем записи 2020-х годов.
Ну, какая у меня мысль в связи с тем, что рассказал Игорь? У нас и так-то школьники русский язык, который в учебнике, воспринимают как что-то такое совершенно независимое от их речи. Вот есть их речь, то, как они говорят с друзьями, их нормальный живой русский язык. Есть некий такой вот музейный русский язык, который в учебниках, на котором писали Пушкин, Толстой, Достоевский, на который мы можем так благоговейно взирать, ни в коем случае не прикасаться своими грязными руками. Получается, у носителей диалектов это отношение в квадрате, что вот есть их привычная речь, есть какая-то условная конструкция, далекий от них литературный язык, в котором они должны учить орфограммы, хотя они, в общем-то, и знают, как там писать, потому что они так говорят.
Ну, как говорим, так и пишем. Да, я помню эту историю нашу, да. Думаю, что тут, как и обычные школьники, все разные. Например, я был школьником, я же родился в Гусе Хрустальном Владимирской области, и у меня диалектные родственники. И я просто не обращал на это внимания вообще никакого, у меня просто не возникало проблемы языковой идентификации. То есть одна часть школьников вообще не испытывает никакой проблемы, ну, как мы говорим дома, а в школу ходим, потому что надо. Отпилили кусок и пошли дальше. Вторая часть школьников живо интересуется тем, что происходит вокруг, они интересуются историей, потому что у них бабушка много знала, например, один из вариантов. И третий вариант – это одаренные школьники, которые выросли где-нибудь в Вологодской губернии, но становятся там крупнейшими известными учеными. Просто пример реальный привожу. Один из Рожаков Тотемского района Вологодской области сейчас является крупнейшим ученым-африканистом. Тоже вот так вот. Родня в Вологодской области, а он крупнейший ученый-африканист, живущий во Франции. Вологодский по происхождению человек. Так что тут разные, конечно, категории. И я думаю, что в большинстве случаев дети все-таки не обращают на это внимания, и учитель вправе сделать так, чтобы его личное достояние ученика стало как бы предметом внимания. И одаренный учитель, ну, что говорить, все истинное в природе единично. Истинная любовь, истинный педагог, истинная дружба, все что угодно истинное, оно единично. И вопрос везения школьников, чтобы у них, например, в каком-нибудь, я не знаю, там, Красногвардейском районе какой-нибудь области в селе Иваньково попался учитель, который необычайно одарен, образован, а ведь это же образование, это образование. Она очень невысока, но тем не менее она есть. И если все будет идти в благополучном развитии, то любой школьник в состоянии понять, что его идиом, он уникальный. И я очень надеюсь, что то, что мы с вами делаем в течение этого сезона, отчасти этому поможет. Я очень надеюсь, что будущие учителя русского языка, действующие учителя русского языка будут внимательно смотреть на то, чем они пользуются, и, отрывая это все от политики, рассказывать о том, насколько это классно все.
Ну а можно ли себе представить, что если даже, пусть не все, но некоторые школьники сами или благодаря их прекрасным учителям понимают, что то, как они говорят, их речь — это не просто какие-то диалектные ошибки, а интересные особенности, и им можно продолжать так говорить, потому что это, в принципе, круто, да, и они сами себя будут как-то осознавать как носители этой интересной речи. Можно ли себе представить, что им удастся сохранить эту речь, если они будут, ну, скажем так, продвигаться по социальной лестнице и по карьерной в том числе, И мы можем их увидеть там, я не знаю, в среде, ну там, чиновников, артистов, журналистов, еще кого-то с такими особенностями. Я вот пока себе это все равно слабо представляю. Потому что даже все те люди, которых мы знаем, которые вышли из каких-то мест, с, ну, где есть узнаваемые говоры, это все равно люди, которые сейчас говорят на литературном русском языке. То есть они как бы переучились.
Я думаю, что в государстве с высокой централизацией это просто невозможно. Высокая централизация предусматривает отсутствие вариантов. Это отражается как в наборе учебников мы стремимся, ну, мы, я тут закавычиваю, стремимся к единому учебнику истории, к единому учебнику русского языка, ко всему единому, подозревая, что в этом есть особый высокий смысл. Я в этом не уверен.
Точно, и в словаре ударений должен быть только один вариант.
Абсолютно точно. А всякие академики Виноградова, которые сидят в справочной службе русского языка и рассказывают о том, что можно так, а можно так, потому что подвергаются критике ровно носителями языка прежде всего. Должно быть вот только так. Ну, конечно же, нет. И вот эта высокая централизация, она, конечно же, пока не даст таких вот откликов, которых, может быть, хотелось бы. Опять же, в разнообразии нет проблемы. В разнообразии нет нарушения порядка. Разнообразие — это способ эволюции, если мы хотим эволюционировать.
Я сегодня буду записывать твои цитаты. Это самый красноречивый выпуск нашего подкаста.
Володя, помнишь, мы с тобой говорили, по-моему, как раз в новогоднем выпуске, что наш план, мечта — выпустить какую-нибудь книгу, да, о русском языке. Вот нам надо выпустить книгу афоризмов Игоря Исаева и заработать на этом. А с Игорем поделимся потом.
А назовите ее «Перцептивные эталоны и эволюции не опасно».
Нет, первая часть — термины, дифтонгоид, клауза, перцептивные эталоны, а вторая часть — афоризмы. Вот путеводитель по нашему подкасту. Вот что я хотел сейчас спросить у Игоря. Когда мы начинали разговор, я думал, что задам вопрос, вот какой учебник русского языка ты бы хотел написать для школьников с особенностями, о которых мы говорили, диалектные особенности в речи, которые, как вот цитата из 48-го года, мешают усвоению орфографии. Но, насколько я понял из разговора, ты бы скорее написал какое-то предисловие к обычному учебнику русского языка, где бы просто обратил на это внимание, верно?
Или сделал бы чуть более объемную, расширенную часть, касающуюся диалектизмов. Потому что в том разделе, где описываются диалектные слова, употребление их в языке художественной литературы, обязательно нужно делать вот этот кусочек. Я вам скажу больше. Я когда-то входил в комиссию по русскому языку при Министерстве просвещения, еще старом. Я давал туда вот этот кусок о важности диалектов, потому что мы все забываем, что несмотря на то, что Россия значительно урбанизирована, но урбанизация — это не наше все пока еще. У нас большое количество территориально, пусть оно не конкурирует с городами численно, но, тем не менее, большое территориальное население в селах. Это не значит, что это нужно забыть, не строить дороги, не проводить электричество и не посылать учителей в приличные места, потому что они далеко от городов. Нужно сделать обязательные предисловия в учебнике, в котором будет указано, что разновидности русского языка — это след его эволюции, то есть богатство. Живой, богатый язык гораздо интереснее, чем латынь, засвидетельствованные в памятниках мертвой письменности.
Ну вот о прошлом поговорили, о настоящем поговорили, о том, что хотелось бы добавить в учебник русского языка, поговорили, но можем попробовать заглянуть в будущее. Каким будет обучение русскому языку в сельской школе дальше? Можно ли надеяться на то, что внимание к диалектам будет повышенное? Можно ли надеяться на то, что новые поколения учителей, которые не застали методички 60-х, 70-х годов, не будут считать диалектную речь каким-то безграмотным коверканием языка?
Я почти в этом уверен, в том случае, если учитель будет, ну, что называется, умный от природы и получивший хорошее образование. Университетское образование — это то, что сделает хороших учителей в школах и, соответственно, грамотных учеников. Поэтому вот эта эволюционная цепочка, грамотные учителя, ну, вообще грамотные люди, грамотные учителя и грамотные ученики, да кто же это сейчас допустит, вот эта вот цепочка выстроенная — это то, что даст нам возможность в будущем, конечно же, рассказывать о вариативности. Вариативность — это все для исследователя живой природы, натуральной природы, эволюция любых живых существ, и в том числе человека, и в том числе интеллектуальной коммуникативной деятельности языка. Это разговор про изменения и про то, как в одном мгновении, в одной эпохе развития языка сочетаются несколько кусков. Пражский лингвистический кружок, известный для лингвистов, выдвинул важнейшую, очень простую, но важнейшую вещь для лингвистов. Что из нее следует? В любом языке, вот в стадии, которую мы сейчас наблюдаем, есть минимум три компонента. То, что тянет нас в прошлое, ну, например, там, вариативность «в доме, в дому». То, что мы есть, имеем сейчас – ну, понятно, что для нас в доме привычнее, чем в дому. И то, что будет в будущем, что эти два варианта будут расходиться, один из них генерализуется, скорее всего, в доме, а в дому останется синтаксическим, морфологическим, ну, синтаксическим, в смысле, сочетательным компонентом, который указывает на то, как было во времена Пушкина, например. И вот это представление о языке, который меняется, и у него есть варианты, один из которых старый, но сейчас есть оба, а дальше будет следующее, это разговор весь наших, всего нашего сезона. Возможно, вариативность, и грамотный учитель должен сказать, ваш диалект в том числе отражает вариативность вот в этом и в этом. Это если разговаривать про русский язык. А вообще разговор о вариативности, об изменении, как фундаментальном, нестабильность, как фундаментальные свойства эволюции, это то, что должно быть предметом разговора любого учителя в любом школьном предмете. Поэтому будущее, оно будет выглядеть так. Умный учитель рассказывает о языке литературном в обязательном порядке. Он нужен на широком государственном уровне. Я здесь не антигосударственник, я понимаю, что литературный язык – это высокое достижение культурное и научное, но вариативность – это то, что покажет, ну, место этого важнейшего идиома в структуре современной языковой личности человека, говорящего. Говорящий в центре, а у него есть варианты.
Это, в общем, тема всего нашего подкаста, всех трех лет. Изменения в языке, вариативность и то, что язык, меняясь, не становится хуже. Вот мы об этом постоянно-постоянно говорим. Язык не может стать хуже, язык может стать другим. И действительно, в языке все время сосуществует то, что у него есть сейчас. Что-то от прошлого, а что-то уже от будущего, которое становится настоящим.
Хочется верить, что, ну, не только наши, но вообще, в принципе, усилия таких людей, как вы, Владимир и Игорь, все-таки как-то возымеют эффект и перестанут каждый месяц звонить вам за комментариями, задавать одни и те же
вопросы.
Пока
звонят.
Звонят.
Пока
звонят.
Но я хочу отметить любопытный факт, который я узнал, пока вы говорили, а я решил немножко погуглить. Я... Это, вот знаете, такая рубрика, как в рассылке «Сигнал», который сейчас выпускает «Медуза», издание, признанное иноагентом, от которого мы были вынуждены как раз год назад отделиться. У них в конце этой рассылки есть всегда пункт, что-то типа любопытный факт, который мы узнали, пока писали это письмо. Так вот, пока вы сыпали афоризмами сейчас, я забил запрос «Русский язык в сельской школе. Проблемы», потом еще добавил туда диалекты, и на первых двух страницах большая часть ссылок, которые мне выпала, это ссылки на разные статьи, комментарии и интервью одного человека, Игоря Исаева. Такое ощущение, что больше никто на эту тему не высказывается. Ну, буквально была одна или две ссылки с какой-то работой на какой-то конференции, что ли, или что-то такое, посвященной этим темам от какой-то учительницы. Но все остальное — это репосты твоих комментариев и все такое. Постнаука, даже там Лента.ру, прости господи, была.
В то время Лента.ру еще не успела стать. Уже Тимченко ушла, но еще Лента.ру не опохабилась.
Да-да, оправдывайся. Ну, в общем, я к тому, что, несмотря на такие усилия, пока по-прежнему еще, ну, что называется, есть над чем работать, и по-прежнему людям приходится объяснять про кофе и про все остальное. А вот сейчас, глядишь, и до диалектов дойдем, может, люди в массе своей поймут, что все-таки это не так стыдно, как им всегда казалось.
Ну, давайте подведем итог, что я вам просто забашлял, чтобы опять пропиариться.
Что, уже в этом тебя обвиняют?
Нет, но пришла пора.
Не будем ничем друг друга обвинять, лучше скажем спасибо Игорю за то, что он с нами в этом сезоне, и за то, что мы так много узнаем о диалектах и продолжаем этот сезон. Тема, которая у нас будет в следующий раз, я думаю, что многих повергнет в легкий шок, просто потому что, на первый взгляд, она никак с диалектом не связана. Но я это объяснение скажу сейчас и скажу, повторю его обязательно в начале следующего выпуска. По большому счету, с этой темы начался наш сезон, потому что Володя мне когда-то сказал, вот Игорь хочет поговорить вот на такую тему. А потом, через некоторое время, мы решили, а не поговорить ли нам вообще про целый сезон про диалекты сделать. А тема...
Это надо было по-другому рассказывать. Игорь пришел к нам с этой темой, а мы сказали, нет, Игорь, вот эту тему мы тебя с этой темой пустим в наш подкаст, только если перед этим ты нам сделаешь сезон о русских диалектах.
11 серий.
Да, вот только тогда, 12 серии, будет та тема, о которой ты хочешь поговорить.
Ради этого приходил Игорь все эти эпизоды, рассказывал, мучился, ставил эти записи, резал их, выискивал эти диалектные черты только чтобы в следующий раз, в следующий понедельник, 20 июня...
Барабанная дробь.
Снова, да, собраться в этой студии вместе с нами и рассказать о фонетических особенностях русского рэпа. Мы год назад с Леонидом Парфеновым, когда говорили, он там тоже вспоминал разные черты оксимирона, и говорили мы с Noizem MC еще в одном из выпусков. Ну вот, пришло время с научной точки зрения на все это взглянуть. Не просто хихоньки-хахоньки, какая рифма к слову куркума, да, спрашивали мы у Ивана Алексеева, а поговорим, как это все устроено с точки зрения лингвистики.
Я вам скажу больше, мы даже пальцем ткнем в... исполненные уже песни, скажем, вот, послушайте, что здесь звучит. Вот, и я объясню, почему это. Коротко мы будем говорить об двуступенчатой системе редукции русских гласных и о нарушениях ее в русском исполнительском искусстве на сцене.
А какое отношение это имеет к диалектам?
Отношение прямое. Русские диалекты тоже по-разному представляют систему гласных. А вот эти вот на сцене, дают передовые тенденции. Это речь про то, как будут говорить в будущем. Как вы, дед Володя и дед Саша, будете говорить: «О, это неправильно», а никто вас слушать не будет уже.
Йоу, до встречи через неделю. Это был подкаст «Розенталь и Гильденстерн». Меня зовут Александр Садиков, я журналист.
Я Владимир Пахомов, научный сотрудник Института русского языка РАН, главный редактор портала «Грамота.ру».
Ну и с нами в этом сезоне человек-оркестр, диалектолог, директор Института лингвистики РГГУ, музыкант, слушатель русского рэпа.
И просто
Игорь
наш
Исаев.
Большой друг.
Напоминаю, что вы можете подписаться, нет, вы просто обязаны это сделать, на наш подкаст, на всех платформах, где вы его слушаете, и поставить там звездочки, какие-нибудь оценки, и написать отзыв. В общем, все, что можно сделать на той платформе, на которой вы слушаете подкасты, сделайте это, пожалуйста, потому что это помогает другим слушателям тоже найти «Розенталь и Гильденстерн». Ну и если вдруг мы вам надоели, никакой рэп вам не интересен, просто включите подкаст «На Мачи Манту», второй сезон которого завершился на прошлой неделе, и послушайте последний эпизод, который называется так. Сколько раз в день нормально делать это? Отвечаем на неловкие вопросы о кишечных газах. До встречи.